Глава 33. Хатавар. Уход не с пустыми руками. «С виду чисто», — сказал лебедь. Мурген и Тайдэй хмыкнули, соглашаясь. Я кивнул Нюэньбаум. «Сейчас лебедю можно верить, зрение у него, как у 15-летнего. У меня же один глаз почти слепой, а второй видит недалеко. Дуай, а ты что думаешь, они сбежали или возвращаются тайком?» Лишившись столь ценного союзника, как внезапность, я больше не желал встречаться с ворожками. Особенно с теми, что постарше. Они, должно быть, сильно обозлены и не откажутся прихватить меня с собой в ад.
«Улетели во свояси, чтобы подготовиться к нападению. Они знают, что к ним идут ужасы и отчаяние, но верят, что достаточно сильны для отражения угрозы. Надо лишь не поддаваться панике и напряженно трудиться».
«Наверное, у меня отпала челюсть. Откуда знаешь?»
«Всего лишь упражнение в логике. Давай вспомним то, что нам о них известно, я имею в виду всех колдунов, и что мы знаем о поведении человеческих сообществ. И тогда вывод будет ясен. Это сообщество уже пережило катастрофу вроде сегодняшней, только в меньших масштабах. На случай ее повторения у ворожков уже подготовлен план действий. Вся эта безлюдная местность отсюда и до дальних склонов здешнего Дандепреша — то же самое, что и расчищенная полоса вокруг крепости, ожидающей нападения».
«Ты меня убедил. Но, будем надеяться, они не настолько хорошо подготовлены, чтобы найти нас, когда разделаются с тенями. Впрочем, врата и прилегающий к ним барьер повреждены столь серьезно, что вряд ли в ближайшие несколько поколений ворожки смогут потратить на поиски много сил и энергии». «Он было и меня убедил», — ухмыльнулся лебедь. «Но вот приближается аргумент, подтверждающий то, что я знал всегда. Дядюшка Дойд трепло, каких поискать». Из зарослей ниже по склону выбрались 6 черных фигурок. Они шли очень медленно, попарно, разведя руки в стороны. Летающие бревна плыли в воздухе следом за хозяевами, на высоте пояса. «Понятия не имею, что за чертовщина там происходит, но пусть Гоблин и Дой будут готовы ко всему», — распорядился я. «Мурген, ты и Тайдэй, заходите с фланга, чтобы можно было накрыть их с фронта и сбоку перекрестным огнем». У нас еще имелись 3 заряженные трубки, в буквальном смысле весь боезапас отряда. Госпожа сказала, в каждой трубке по 2 шара. Во всяком случае, она на это надеялась. По одному на ворожка.
«А ты уверен, что нам нужно собрать все оставшиеся здесь тени?» — спросил лебедь. «Стоит ли так усложнять себе жизнь?»
«Можно ее облегчить здесь и сейчас. Но что будет дома, когда на нас насядет душелов, и мы попросим Тоба спустить на нее черных гончих, а никаких черных гончих у него не окажется? И остальные неизвестные тени заявят, да пошли вы куда подальше. Мы не собираемся подыхать из-за парней, которые даже не попытались привести гончих из Хатавара». На это лебедь лишь буркнул. А гоблин поинтересовался.
«Уж не эмоции ли это, капитан? Я думал, у тебя их давно не осталось».
«Когда захочу узнать твое идиотское мнение, сморчок, я его из тебя вышибу. Что он лепечет?»
Ворожки остановились, не дойдя до нас. Один из них заговорил. «О чудо! Кажется, некоторые слова я разобрал».
«Повтори-ка, приятель!»
Колдун понял и повторил, выговаривая слова громко и медленно, как в беседе с людьми глуховатыми или слабоумными, или с иноземцами.
«Что это за звуки?» — спросил я. «Вроде среди них встречаются знакомые».
«Помнишь можжевельник?» — спросил гоблин. «Похоже, он пытается говорить на тамошнем языке».
«А что, вполне вероятно. Бовок была родом из можжевельника. Давай слушай внимательно. Гоблин тоже был с нами в можжевельнике очень давно. У меня талант к языкам. Смогу ли вспомнить это достаточно быстро, чтобы нам с того был какой-никакой прок? До захода солнца осталось не так уж много времени. Кое-что из услышанного я все-таки понял, хотя у колдуна был ужасный акцент, а с грамматикой он обращался вообще убийственно, коверкая времена и путая глаголы с существительными. Мы с гоблином по ходу дела сравнивали услышанное и понятое. Наш коротышка никогда не говорил на этом языке хорошо, зато без труда его воспринимал».
«Что происходит?» —
возмутился лебедь. Он держал на весу бамбуковый шест, и тот становился все тяжелее.
«Кажется, они просят, чтобы мы взяли их с собой. Думают, что приближается конец света и не хотят в этом участвовать».
Гоблин кивнул, подтверждая мои слова, но сразу добавил.
«Вот только я бы и на секунду им не поверил. И постоянно считал бы, что их послали шпионить за нами».
«Правильно», — согласился я. «Я так отношусь почти ко всем».
Гоблин проигнорировал шпильку и продолжил.
«Заставь их раздеться, догола. А мы с Доем осмотрим одежду. Хорошенько осмотрим, как при поиске блох.
Ладно. Только я Доя возьму с собой, пусть поможет собирать раковины. Я стал перечислять ворожкам, что им следует сделать, если они действительно хотят уйти с нами. Услышанное им не понравилось. Их подмывало поспорить. Но я не доставил им такого удовольствия, хоть и надеялся заполучить парочку летающих бревен, чтобы госпожа и Тоба смогли их изучить. Проклятие, ведь такие штуковины нам и в самом деле не помешали бы. «Если не увижу обнаженных тел, то предпочитаю увидеть спины тех, кто уйдет», заявил я тоном, нетерпящим возражений. «В любом случае, тот, кто не выберет одно из этих двух, пока я считаю до 50, умрет на месте, сохранив достоинство». Язык вспоминался быстро, хотя свое требование я, разумеется, сформулировал не настолько четко, как излагаю сейчас. Двое пришельцев, наверное, самые сообразительные, тотчас начали раздеваться. Они оказались такими же светлокожими блондинами, как и девушки, которых мы уже видели, хотя и пунцовыми от смущения и трясущимися от негодования. Я внимательно наблюдал за ними, особо не интересуясь анатомическими подробностями. Меня гораздо больше интересовало иное. Сколько решимости они вкладывают в столь унизительную процедуру. Это могло дать намек другой насчет их искренности. Для одной молодой женщины унижение оказалось непомерным. Она дошла до стадии, когда стал очевиден ее пол, но завершить раздевание не смогла. «Тогда лучше проваливай, девочка», — сказал я. И она не заставила повторять. Прыгнула на свое бревно и рванула прочь. Ее дезертирство повлияло и на одного юношу. Он передумал, хотя и успел полностью обнажиться. Я не торопил его, пока он одевался. Остались четверо, трое парней и девушка, всем лет по 15. Я помахал рукой, не сомневаясь, что к этому времени госпожа успела догадаться, что мне понадобится. Она у меня умница. И вскоре двое наших уже спускались по склону с охапками разномастной одежки, в которую предстояло облачиться пленникам. Они еще не осознали своего нового статуса. Через врата я их провел по одному, ни на миг не ослабляя бдительности. Я не ждал от них подвоха, но дожить до преклонных лет мне помогла готовность к любым сюрпризам, когда они казались наименее вероятными. «Все понимают, что у того, кто пройдет через врата обратно, будут неприятности?» — спросил я у пленников. Их еще больше унизило то, что всем, как только они переоделись, связали за спиной руки. Парень, кое-как говоривший на языке можжевельника, сказал что-то про оскорбленное достоинство. «Это лишь временно», — заверил я, — «пока несколько наших остаются снаружи». И перешел на таглиосский. «Мурген, Лебедь и Тайдей, держите этих ребят на коротком поводке». Бамбуковые шесты рассекли воздух и уставились на пленников. Несмотря на возраст и неотделимый от него цинизм, парни еще способны на энтузиазм, в основном на показной. «Если с тобой что-нибудь случится, то от них останутся только мокрые пятна с ногтями», — пообещал Лебедь. «Ты хороший человек, Лебедь. Дой, пойдешь первым».
Старый Нюэньбао извлек свой меч по имени Бледный Жезл, шагнул через поврежденные врата в Хатавар и занял там оборонительную позицию.
«Твоя очередь, гоблин!» Мургену я дал знак, чтобы он не стеснялся пустить шар через врата, если там вдруг кто-нибудь появится.
Дальше все шло скучно. Я прогулялся с мешком по всем местам, где прежде разбрасывал раковины, и собрал их. Те, в которых кто-то спрятался, отличаются от пустых, если взвесить на ладони. Пока я пожинал урожай, вернулись мои вороны и доложили, что ворожки лихорадочно готовятся к наступлению темноты. Ужас и паника распространялись по их миру со скоростью полета бревна. С помощью птичек поиски наших призрачных компаньонов немного упростились. Вороны указывали мне, на какие раковины не стоит тратить время и где лежат те, о которых я забыл. Мы вместе вернулись через врата за час до заката. Гоблин все еще изучал ткань, конфискованную у юных ворожков.
«Это воистину поразительный материал, Костоправ», — пропищал он. «Кажется, он даже откликается на мысли того, кто его носит».
«А для нас он безопасен?»
«Думаю, остается совершенно инертным, пока не соприкасается с тем, на кого настроен».
«Вот и еще задачка для Тоба. Пусть потешится, если выкроет посреди войны время. Сверни ткань и погрузи на мула в голове колонны. Нам пора выступать». Я сменил язык и сказал приунывшим пленникам. «Сейчас я вас развяжу по одному, чтобы вы забрали свои бревна. Летать на них вам не дадут. Вы пойдете в конце нашей колонны».
Пока они выполняли мои указания, я поведал им об опасностях плато. Страх перед тенями заставил их внимательно меня выслушать. Я попытался внушить им, что неосторожность может погубить не только идиота, нарушившего правила, но и нашу компанию. Поэтому пусть не ждут от нас вежливости, если мы сочтем их поведение неприемлемым. Я последним из отряда покинул землю Хатавара. Перед уходом провел краткую церемонию прощания, а может и экзорцизма. Один из двух пленников, способных общаться, тот, что помоложе, спросил: «В чем смысл того, что ты делал?» Я попытался объяснить, он ничего не понял. Вскоре я обнаружил, что он никогда не слышал о вольных отрядах Хатавара, что он ничего не знает об истории своего мира, предшествующей временам, когда его предки захватили власть. И более того, на всю эту историю ему наплевать. Короче, он оказался пустоголовым сопляком. Не сомневаюсь, что собратья недалеко от него ушли. Отряд станет для них откровением. Мы с госпожой задержались возле врат у начала дороги. Нужно было проверить, надежно ли восстановлен здесь защитный барьер и не просочатся ли сквозь него тени. Солнце село. Ощущение, возникающее, когда вокруг собирается большое количество теней убийц, после наступления темноты все усиливалось. Об их присутствии свидетельствовало нарастающее возбуждение. Словно неприкаянные мертвецы знали, что у врат произошли какие-то перемены, хотя эти существа и не могли выйти на разведку днем. Небеса над Хатаваром оставались чистыми. Луна взошла как раз перед закатом. Ее серебристого света вполне хватало, чтобы показать начальную стадию вторжения теней. Ручеек мелких теней постепенно просачивался сквозь поврежденную границу. Мы услышали визг умирающей свиньи. Все новые тени спускались по склону к вратам. Они вроде бы не умели общаться друг с другом, но каким-то образом все больше теней узнавали о возможности поживиться. «Посмотри туда», — сказала госпожа. В небе, иногда мелькая на фоне луны, закружились ворожки. Вскоре в густых зарослях на склоне появились светлячки. Наверное, это что-то вроде наших огненных шаров. Мы тоже поначалу создали огненные шары, чтобы уничтожать потоки мрака, которые хозяева теней упорно обрушивали на нас. В любом случае, они собираются дать отпор. О, взгляни-ка туда. Мы увидели нефов. Духоходцы вышли наружу? Интересно, зачем?
Жаль, что мы не можем выпустить с плато все тени, а потом запереть за ними врата.
Полагаю, даже Шеветя со мной согласился бы. Он был не очень-то рад некоторым переменам, случившимся на плато за последнее тысячелетие.
«Нам пора уходить», — напомнила госпожа. «А тебе не мешало бы поразмыслить над тем, что мы станем делать с нашими питомцами, когда доберемся до конца пути, и у них появится искушение сбежать?»
«Да, не мешало бы. Нам вовсе не нужны новые колдуны-психопаты, путающиеся под ногами».